«Знать, согрешил я перед Богом», — сказал он, — «что наказан такой смертью. Умрешь, как татарин, без исповеди. Тяжело расставаться с белым светом, только раздувшей пену с медовой чаши. Да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвоет белугой моя старуха, то-то наплачется моя Таня». Я был тронут простыми жалобами доброго юноши. Дорого бы я дал, чтобы так же заманчиво, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтобы разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход на удачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса. Как вдруг парень мой вскрикнул радостно. «Вот он! Вот он!» «Кто он?» — спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе. Ямщик не отвечал мне. Упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал. Это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и обету жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дрововозную дорогу, кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали, мы стремглав полетели по ней, куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне. И как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина. Уверенность возвратила бодрость и силы изябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях да красна суконкою, я через 5 минут сидел уже под цветами, за набранным столом, усердно пучуемый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки. Сначала все встали, но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему, и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о нежданном госте. Ряды молодиц в низанных киках,
праздничный головной убор замужних женщин,
в кокошниках и красных девушек в подвязках разноцветных с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтобы не дать между собою место лукавому, разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средства втереться между. Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах увивались около или, собравшись в кучку, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув на бекрень шапку, бренчал на балалайке из-под дубу, из-под вязу. Седобородый отец хозяина лежал на печи, обратясь лицом к нам и, качая головой, глядел на игры молодежи. Для рам картины с палати выглядывали 2 или 3 живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гадания на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы. Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я никак не мог добиться, и перстни до кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жеребьи в чаше. «Слава Богу на небе, государю на сей земле, чтобы правда была краше солнца светла, золотая ж казна век полным-полна, чтобы коням его не изъезживаться, его платьем цветным не изнашиваться, его верным вельможам не стариться. Уж мы хлебу поем, хлебу честь воздаем, большим-то рекам слава до моря, мелким речкам до мельницы, старым людям на потешение, добрым молодцем на услышание. Расцвели в небе две радуги. У красной девицы две радости. С милым другом совет и растворен под клет. Щука шла из Новогорода, хвост несла из Белого озера. У щучки головка серебряная, у щучки спина жемчугом плетена, а на место глаз дорогой алмаз. Золотая парча развивается, кто-то в путь в дорогу собирается. Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных. Сердце мое было далеко, и я сам бы летом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцев свести меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманила их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные, у того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука. Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогонов, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя. Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день верно праздничают в околице.
«Да изволишь знать, твоя милость!» — промолвил один краснобай, встряхнув кудрями. «Теперь уж ночь, а дело-то святочное! Уж на что у нас храбрый народ, девки, погадать ли о суженом, не бояться бегать за овчины, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтобы погладил домовой мохнатую лапою на богачество, да и то сегодня хвостики прижали. Ведь канун-то Нового года чертямся на кос».
«Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать!» — вскричало несколько тоненьких голосков.
«Чего полно?» — продолжал Ванька. «Спроси-ка у Аришки. Хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчерась видела, глядясь за авинами на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают, словно живьем воочию совершается. Она говорит, один бесенок обратился горинским старостиным сыном Афонькой. Да одно, зная, пристает, сядь да сядь в сани, из круга знать выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть не скосу, так отнекалась». «Нет, барин», — промолвил другой, — «хоть россыпь серебра, вряд ли кто возьмется свести тебя. Кругом озера колесить верст 20 будет, а через лед ехать без беды беда. Трещины полыней тьма, пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков». «И ведомо», — сказал третий, — «теперь чертям скоро заговенье, из когтей друг у друга добычу рвут». «Полно брехать», — возразил краснобай. «Нашел заговенье. Черный ангел, или по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечом стоит, да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у пятницы на пустыне о прошлых святках?»
«А что такое?» — вскричали многие любопытные. «Расскажи, пожалуйста, Ванюша, только не умори с ужасти».
Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крякнул протяжно, оправил правую руку и кудри и начал. «Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины, и такие хари, что и днем глядеть за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы на выворот, носищи семи пядей, рога словно у сидровой козы, а в зубах по углю, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал. Вот как разыгрались они, словно ласточки перед погодою. Одному парню лукавый знать и шепнул в ухо: «Семка, я украду спокойника, что в часовне лежит саван да венец, а кручусь в них, набелюсь и звездкою, да и приду мертвецом на посетке. На худое мы не ленивы, скорее, чем сгадал он в часовню слетал. Ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась? Чуть не до смерти перепугал он всех, старый за малого прячется. Однако ж, когда он расхохотался своим голосом, достал креститься и божиться, что он живой человек,
пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, а не полночь на дворе. Надо молодцу нести назад гробовые обновки. Зовет, не дозовется никого в товарищи. Как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные. Одному идти страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колдуном. И никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок свои следы считать. Ты, дескать, брал на прокат саван. Ты отдавай его. Нам что застать в чужом перу похмелье нести? И вот не прошло двух мигов. Послышали, кто-то идет по скрипучему снегу, прямо к окну. Стук-стук.
«С нами крестная сила!» — вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи. «Наше место свято!» — повторила она, не могши отвратить взглядов от поразившего ее предмета. «Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!»
Девки с криком прижались одна к другой. Парни кинулись к окну, между тем, как те из них, которые были поробче, с выпученными глазами и открытым ртом, поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо, но когда рама была отперта, на улице никого не было. Туман, врываясь в теплую избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.
«Это вам почудилось!» — сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга, его голос был прерывен и неровен.
«Да вот дослушайте бывальщину! Она уже вся-то недолго. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили, кто стучит, пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окрученный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю!» — закричал колдун, скрипя зубами. «Пускай где взял, там и отдает мне!» И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки!» — сказал мертвец страшным голосом. «Я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому!» «До последнего твоего и моего дому!» Все дрожа молились всем святым, а бедняга виноватый, ни жив, ни мертв, сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем не сдобровать!» Сунулся было в окошко, да на счастье косяки были святой водой окроплены, так его словно огнем обдало, взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в вороты, и дубовый запор, как соль, рассыпался. Начал сходить по съезду. Тяжко скрипели бревна под ногой у оборотня. Собака с визгом залезла в сенях под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора, однако ничто не забрало. Дверь со стоном повернулась на пятах, и мертвец шасть в избу. Дверь избы нашей точно растворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули гости, поскакав с лавок и столпясь под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседок, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там, по крайней мере, остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами. И в самом деле клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серным дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которую надет был бархатный камзол. Такие же шаровары спускались на лаковые сапоги. Цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно, как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.
«Бог помощь!» — сказал он, кланяясь. «Прошу беседу для меня не чиниться!
и тебя, хозяин, обо мне не заботится. Я завернул в вашу деревню на минуту. Надо покормить и находиться на перепутье. У меня вблизи дельце есть».
Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне. Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сём, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты. Заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь. Кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим имением жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какой-то насмешливостью над всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере, наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки. Нет, это уже был закоснелый холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже. «Не правда ли, сударь?» — сказал он после некоторого молчания. «Вы любуетесь невинностью и веселостью этих простяков, сравнивая скуку городских балов с крестьянскими посиделками. И прав напрасно. Невинности давно уж нет в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла, будто она сидит за ними в позолоченной клетке, между тем, как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побронить наше время. А веселость, сударь, я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Что в сладкой водке парням, дюжину пряников молодицам и пары три аршин тесемок девушкам. Вот мужицкий рай. Надолго ли?»
Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил из санок. Как человек, привычный к этому делу, он подсел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, подчивал пряничными петушками, раздаривал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки. Наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодиц прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела, как улей. Глаза засверкали у молодцев, вольные выражения срывались с губ, и, слушая россказни незнакомца, нашептывая им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хоть из-под лобья, поглядывали на своих соседов. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором вотнутая лучина роняла огарки в старую сковороду. Стал поправлять ее и потушил, будто ненарочно. Минут 10 возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидели по местам, но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавец. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою. Крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделки. Многие парни в порыве ревности упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем. Некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь свою за их перемиги с другими. Даже ребятишки на палатях дрались за орехи. Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольной, но иронической улыбкой смотрел на следы своих проказ. «Вот люди!» — сказал он мне тихо. Но в двух этих словах было многое. Я понял, что он хотел выразить. Как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобные пороки людские. Они равняют бедных и богатых глупостью. Различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. Так, по крайней мере, высказывал насмешливый взор и тон речей, так, по крайней мере, мне казалось. Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа и песни, и сельские игры. Мысли пошли опять притворную стезею. Опершись рукой об стол, Хмурен и рассеян отвечал я на вопросы. Глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из сердца, будто присыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне: «Уж скоро 10 часов». Я был очень рад тому. Я жаждал тишины и уединения. В это время один из молодцев, с рыжими усами и открытого лица, вероятно, осмеленный даровым Ерофеичем, подошел ко мне с поклоном.
«Что я тебя спрошаю, барин?» — сказал он. «Есть ли в тебе молодецкая отвага?»
Я улыбнулся, взглянув на него. Такой вопрос удивил меня очень. «Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный спрос», — отвечал я, — «он бы унес ответ на боках своих».
«И, батюшка-сударь», — возразил он, — «будто я сомневаюсь, что ты широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов. Такая удаль в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин. Я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?»
Смешно бы было разуверять его. Напрасно уверять в моем неверии ко всему этому. «Чертей я боюсь еще менее, чем людей», — был мой ответ.
«Честь и хвала тебе, барин», — сказал молодец. «На силу нашел я товарища. И ты бы не ужастился увидеть нечистого носом к носу?
Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомойника».
«Ну, барин», —
промолвил он, понизив голос и склоняясь над моим ухом,
«если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем. Мы увидим тогда все, что случается с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не рубеть. На эту гуданье надо сердце тройчатку. Что ж, приказ или отказ?»
Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, что он или придурок, или хвостун, и что я для его забавы или его простоты вовсе не хочу сам делать глупостей. Но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными словами глупую робость. Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчиков». К этому взору он присоединил увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на гадание.
«Вы верно не пойдете», — сказал он сомнительно. «Чему быть путному, даже забавному от таких людей?»
«Напротив, пойду», — возразил я сухо. «Мне хотелось поступить наперекор этому незнакомцу. Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться покороче с лукавым», — сказал я гадателю. «Какой же ворожбой вызовем мы его из ада?»
«Теперь он рыщет по земле», — отвечал тот, — «и ближе к нам, нежели кто думает. Надо заставить его сделать по нашему велению».
«Смотри, чтобы он не заставил вас делать по своему хотенью», — произнес незнакомец важно.
«Мы будем гадать страшным гаданием», — сказал мне на ухо парень, закляв нечистого на воловье кожи. «Меня уж раз носил он на ней по воздуху, и что видел я там, что слышал», — примолвил он бледнее того, — «да ты сам, барин, попытаешься».
Я вспомнил, что в примечаниях «Красавицы озера» Вальтер Скотт приводит письмо одного шотландского офицера, который гадал точно таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он был обуян. Мне любопытно было узнать, так ли же выполняются у нас обряды этого гадания, остатка язычества на разных концах Европы. «Идем же сейчас», — сказал я, опоясывая саблю свою и надевая просушенные сапоги. «Видно мне сегодня судьба мыкаться конями и чертями. Посмотрим, кто из них довезет меня до цели». Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне:
«Напрасно, сударь, изволите идти. Воображение — самый злой волшебник. И вам Бог весть, что может почудиться».
Я поблагодарил его за совет, примолвив, что я иду для одной забавы, имею довольно ума, чтобы заметить обман, и слишком трезвую голову, и слишком твердое сердце, чтобы ему поддаться.
«Пускай же сбудется, чему должно», —
произнес вслед мой незнакомец. Проводник зашел в соседний дом.
«Вечер у нас приняли черного, как смоль быка, без малейшей отметки», — сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру. «И она-то будет нашим ковром-самолетом».
Под мышкой он нес красного петуха, Три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам, какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла. Даже встречные кидались опрометью в подворотни и только ворча выглядывали оттуда. Мы прошли версты полторы. Деревня от нас скрылась за холмом, и мы поворотили на кладбище. Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь возникала посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников, тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.
«Здесь!» —
сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось. Смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца. Место прежней говорливости заступила важная таинственность.
«Здесь!»
— повторил он.
«Это место дорого для того, кого станем вызывать мы. Здесь в разные времена схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин, если хочешь, можешь воротиться, а уж начавший коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось. Как бы тебя ни кликали, и не твори креста, ни читай молитвы. Нет ли у тебя ладанки на вороту?»
Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.
«Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке. Своя храбрость теперь нам оборона».
Я послушался почти нехотя. Странная вещь. Мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от самого младенчества. Мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагой из склянки и потом, задушив петуха, чтобы он не крикнул, отрубил ему голову и полил кровью в третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил, «Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родня ее, дали выкупу?»
«Нет»,
— сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи,
«черную кошку варят для привороту к себе красавец. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которую, если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет».
«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах», — подумал я. «Тогда и ум, и любезность, и красота, самое счастье дураков спустили бы перед нею флаги».
«Да все равно», — продолжал он, — «можно эту же силу достать в Ивана в день. Посадить лягушку в дырявый бурак, наговорить, да и бросить в муравейник. Так она человеческим голосом закричит на утро, когда она будет съедена. Останется в бураке только вилочка да крючок. Этот крючок — неизменная уда на сердце. Уколи больно, но скучит, тронь вилочкой, как рукавицу долой. Всю прежнюю любовь снимет».
«Что касается до забвения, — думал я, — для этого не нужно с нашими дамами чародейства».
«Пора! — произнес гадатель. — Смотри, барин, коли мила тебе душа, не углядывайся. Любуйся на месяц и жди, что сбудется».